Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня в неделю, в воскресенье Христопоклонное, мы с вами слышали очень важные слова в апостольском чтении и в Евангелии. В апостольском чтении, которое всегда трудно бывает воспринять, как трудно бывает разобрать, о чем там говорится. Сегодня звучали такие слова, что, если переводить на русский язык, что наш архиерей, то есть Господь Иисус Христос, он во всем искушен так же, как и мы, кроме греха. Остановимся на этом. Сегодня, когда люди говорят, начинают говорить о религии, когда заходит разговор о церкви, о Боге, то часто против нас выдвигают такой аргумент. Ну как же, столько людей страдает, и где же Бог? Почему он эти страдания не изменит таким образом, чтобы восторжествовала бы правда, восторжествовала бы справедливость, чтобы невинные страдальцы бы не страдали, чтобы те, кто несправедливо притесняет других, получили бы возмездие. Вот. Иногда и такое бывает. Но оказывается так, что этот мир по-другому устроен. И самое главное, для тех, кто страдает, вот, потому что всегда этот вопрос, он задается как бы со стороны страдающих. Вот. С теми, кто страдает, и тот путь, который проходят люди, которые страдают, прошел Господь Иисус Христос, наш архиерей, первосвященник. И вот об этом говорит апостол Павел. И поэтому тогда, когда приходится слышать о страданиях, сострадать, самому страдать, вот, то нужно понимать, что Господь на кресте все это претерпел и перенес. И ни у кого другого, ни в какой другой религии такого первосвященника нет. Вот, пускай это нас в минуты страданий, страдания укрепляет. В Евангелии мы сегодня слышим, что Господь говорит, что кто хочет идти за мной, пускай возьмет свой крест и следует за мной. И еще такие важные слова сегодня, очень важные слова, что кто устыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодейным и грешным, то есть среди вот общество прелюбодейного и грешного, в котором мы находимся и живем, и к которому тоже относимся на самом деле, того и Сын Человеческий, то есть Он сам, Христос, постыдится, то есть воздаст этому человеку честь, обратит на него внимание, снизойдет к нему тогда, когда приедет во славе своей с ангелами на страшный суд. Вот такой образ жизни у нас, у современных христиан, что нету такой четкой грани между нами и миром. Вот, она в разные периоды существования церкви, она как бы чувствуется острее или наоборот приглушеннее. Вот, но сегодня, когда, по крайней мере, вот у нас, в нашей стране, какого-то нет острого религиозного противостояния, как это было, например, ну как это вот 100 лет назад начало складываться, и как это было там 80 лет назад, 20-е, 30-е годы. Вот. А когда этого нету, то мы растворяемся в этом окружающем нас мире, который Христос называет прелюбодейным и грешным. Вот. И забываемся, и по-разному можно вот стыдиться слов Христовых, то есть воспринимать те ситуации, которые с нами складываются, те обстоятельства, так, что в них поступать как христианин. Вот эта острота, она может быть разной. Но Господь нам говорит о том, чтобы она была бы постоянно, чтобы ее не терять. Чтобы мы всегда бы помнили, что мы Христовы. Вот. И если мы Христовы, то можем мы так поступать или нет? Нужно размышлять. В каждом конкретном случае, в каждой конкретной ситуации делать выбор. Помнить о том, что ты должен сделать выбор. помнить о том, что невозможно служить двум господам. Это бывает самое сложное, об этом вспомнить. Вот так вот сегодня складывается наша жизнь, что об этом трудно вспомнить. Вот. Как все, так и я. Вот. Все так, и я так. И вот особенно молодому человеку вспомнить вдруг, что он христианин, что он не должен быть так, как все, если все не со Христом. Вот если все. А сегодня, опять же, это очень сложно, потому что никто не говорит, я против Христа, я не со Христом. Вот. Но дела, которые делаются, вот, то настроение, с которым делаются дела, они могут быть противоположными Духу Христову. Вот. И это христианин должен всегда очень хорошо чувствовать. И уходить от того, что Христу противно. Что противно Евангелию. Для этого должно Евангелие звучать в голове и в сердце. Чтобы было бы почему сравнивать. А сегодня это тоже, к сожалению, для нас очень затруднительно, потому что Евангелие не звучит, потому что современный человек мало читает, вот, мало вдумывается в то, что слышит даже. Хотя вот раньше похожая ситуация была, мы, наверное, скоро к этому придем, что большинство людей были неграмотные, вот, и возможность слышать Евангелие была только в храме. Поэтому сегодня мы приходим, так, что-то слышим, что-то не слышим, это не важно, потому что всегда можно открыть, кажется, Евангелие и прочесть. Для нас это большой ценности не представляет, потому что каждый из нас обладает вот инструментом познания, таким как чтение. Вот. А даже там 300 лет назад считается, что не в каждом храме было полностью Евангелие, а были только те фрагменты, которые читаются по воскресеньям. Была такая общая тетрадочка, в которой они были переписаны, потому что позволить себе иметь Евангелие не каждый храм даже мог. Уж не говоря о других богослужебных книгах, потому что самое ценное из того, что могло быть, это была даже не утварь церковная, а книга, потому что над книгой переписчику приходилось трудиться, я не могу сказать сколько, но, наверное, это вот измерялось какой-то частью года очень большой, чтобы одно Евангелие переписать. Соответственно, и ценность книги, она была очень велика, а сельский храм не мог себе такого позволить. Вот, поэтому вообще чтение Священного Писания, чтение апостола, чтение Евангелия, оно вот и до сегодняшнего дня, вот мы торжественно его совершаем, мы совершаем вход с Евангелия. Вот, диакон несет, перед ним священносцы, позади священник. Евангелие, оно там, где оно было, оно хранилось в специальной комнате, в реликварии или ризнице, которая надежно запиралась. Оно, конечно, украшалось, потому что это было самым ценным. И в начале божественной литургии оно с торжественным пением, с пением антифонов, то есть когда два хора поют попеременно, с торжественным церемониалом вносилось в храм, вот, и вот всяческое почтение и честь воздавалось Святому Евангелию, потому что это самое ценное в плане информационном для христиан всегда было. Вот. И затем вот то, что сейчас происходит, вот сейчас заканчивается литургия слова. Первая часть литургии, которая вся была посвящена тому, что люди не могут сами сделать, но что доступно в храме всем вместе, когда все вместе, в том числе и в это средство вкладывают, когда все-таки Евангелие есть, и тот, кто умеет читать, а таких было очень мало, это в основном были именно клирики, даже короли не умели читать и писать в Средневековье. Это была в основном прерогатива именно клириков. Вот. Они воспитывались таким образом, чтобы могли научиться читать, писать, петь. Вот. И они это нанесли всем остальным. Поэтому читали, они все с благоговением слушали, внимали, сопровождали это пением, и в конце, так, когда чтение завершалось, то священник или епископ еще раз истолковывал это все прочитанное для того, чтобы как можно лучше все слышащие, все, кто собрался, уяснили. А потом уже приступали к совершению Евхаристии. Таким образом, была жизнь устроена в церкви. И вот я хочу сказать, что, по-видимому, наверное, не удастся прийти к такому же вниманию, которое было, но вот еще пройдет несколько десятилетий, и уже тоже читать люди разучатся. Может быть, только клирики будут уметь читать. Вот. Но я боюсь, что тут вот как в фантастических произведениях начнутся гонения на тех, кто умеет читать. Вот. Потому что они будут знать то, что другие люди, это то, что люди знать не должны. Вот. Я думаю, что такие сюжеты, они, ну, тем, кто там, читал фантастику, они известны. Те фантасты, которые размышляли о том, вообще к чему идет человечество, пускай они не открывали откровения на Богослова, вот, но наблюдали тенденции, такие настораживающие, вот они описывали такие вот гипотетические ситуации. Вот поэтому в сегодняшний день еще хочется пожелать всем, чтобы все читали. Все-таки пускай лучше все мы будем уметь читать. Вот. И умея читать, будем читать Евангелие, по которому будем сверять и сличать свою жизнь. Вот. Ну и еще вот уже много времени я что-то говорю здесь, хочется еще... Хотелось вам сказать о кресте, вот, потому что крест, он за 2 тысячелетия он стал символом христианской веры. Вот. И до христианства, и во время, и после, вообще все, кто серьезно о чем-то думал и какие-то идеи выдвигал, все обзаводились символами. Вот. Символом христианства стал крест. Вот. Если говорить о религиях, символом вот, ислама, мы знаем, стал полумесяц, символом иудаизма стала звезда Давида. Вот. Но мы с вами и другие символы тоже знаем. Вот те, кто родился там еще даже 35 лет назад, помнят символ Советского Союза, пятиконечную звезду. Вот. А сегодня мы тоже встречаем символы на своем пути. В основном это символы торговые, вот, означают там ту или иную компанию, которая пытается о себе заявить в этом мире. Вот. Но всегда за символом стоит очень серьезная идеология. Вот, насколько я знаю, слово символ, оно в древности означало вот, ну, некий такой предмет, он может быть чем-то похож на монету был, который два человека, разлучаясь друг с другом, они разламывали, и у каждого оставалась половинка. Вот. И так или иначе они могли подать друг другу весть, или, встретившись через много лет, они вот как-то могли этим свое единство вновь запечатлеть. Вот. Или передать близким в случае гибели, послать вот такую весть с помощью этого символа. То есть символ, он является принадлежностью вот, двух людей, которые друг с другом связаны, вот, и которые через него друг другу, двух личностей, я бы даже сказал, да, друг другу о себе могут напомнить. И удивительно, что несмотря на то, что мир меняется, смысл символа, он остается. То есть важность символа остается. Если мы присмотримся, то современный мир, он действительно наполнен символами, не только торговыми. Вот я, ну вот так просто кратко об этом помыслив, к какому выводу прихожу, с какими символами мы сталкиваемся сегодня. Вот, и чем они наполнены. Разные они, конечно, бывают, вот, но вот очень, несколько символов, они очень, к сожалению, такие настораживающие. Вот, например, символ компании Apple. Все, наверное, себе представляют, да? Что это за символ? Это яблоко надкусанное, да? Что это за яблоко? Кто его надкусил? Адам и Ева, правда же? Это яблоко, которое им подал змей. То есть это символ того, что человек все-таки говорит: Господи, мы сами, мы все-таки все познаем, и в этом мире будем жить так, как мы хотим. Ну, забывают о том, что это все по наущению дьявола происходит. Вот. А дальше это возносится на пьедестал такой, что... Это престижно, это здорово, это красиво, это денежно и так далее, и так далее. Ну, вот, может быть, я не очень хорошо это все описываю, вот, но это символ очень настораживающий и страшный. И это как бы становится нормой. Да? Какой еще символ современного мира? Вот, я не знаю, у меня телефон так устроен, что там какую заставку не возьми, она все время в цветах радуги. вот эти вот цвета радуги, которые, которыми, кстати говоря, окрашиваются вот флаг Олимпиады, там наши выступают под, как называется, под олимпийским флагом, да? Так? Правильно я говорю? Не могут, под нейтральным флагом, они не могут выступать под нашим флагом российским, вот, о котором тоже, наверное, много можно размышлять и говорить, вот, но они выступают под олимпийским. Там олимпийские кольца, вот, что, что они означают, я, честно говоря, не знаю, но они окрашены вот в 7 цветов радуги, ну или там 5 колец. Вот. Но на сегодняшний день это символ содомского греха, вот, символ того, что всем все дозволено. И вот это вот, вот эти цвета радуги, они на всех, как бы они пронизывают все другие символы. Ну что еще вот тоже, что настораживает? Это смайлик. Все вроде бы привыкли, смс-ки друг друга отправляют со смайликами. Но вот интересно, что ни христианство, ни ислам, вот, ни иудаизм не избрали себе в качестве символа лицо. Вот, потому что всегда считалось, что Бог, он ни в коем случае, то есть его нельзя изобразить, потому что он велик, недосягаем, а человек всегда носит на себе образ Божий. Поэтому с изображением человеческого лица нельзя поступать, ну вот так вот запросто, легкомысленно, нельзя его изображать на чем попало. Вот, поэтому, то есть даже лик Христов, он не стал таким первостепенным символом христианства, как крест, который, ну как бы, несколько обезличен. Он всегда напоминает о Христе, но лица Христова на нем нет. Ну вот, а смайлик, он как бы дает, ну это символ человека несерьезного, который какую-то гримасу изображает. Вот. Он тоже, к сожалению, отсылает и ко всяким вот таким нечистым проявлениям человеческой жизни. Вот. Но это символ несерьезности. Поэтому всегда, когда вы используете его, задумайтесь, может быть, не стоит, может просто восклицательный знак поставить. Вот. Это противоречит вот такому религиозному отношению к человеку. Я уже не говорю о вот, понимании Бога. Вот. А крест Христов, он всегда, конечно, в истории церкви был окружен почтением. И вот тоже сегодня мы в храме с вами совершаем богослужение, и даже наши одежды, они вот, священнические, они все покрыты крестами. Первоначально такое было невозможно. На священнической одежде крест был вот он только в символических местах. Вот, например, на епитрахиле священника вот, с каждой стороны по три креста и один крест на спине. Шесть таинств, которые священник может совершать, и седьмое, которое над ним только совершает архиерей. И крест, который освящает вот филой. По одному кресту и поручи. Каждая поручи, пояс, по одному кресту на каждом предмете облачения священческого. А облачение, которое сплошь покрыто крестами, как сегодня, потому что это сегодня сделать нетрудно. На фабриках это все вот так делается. Такие облачения носил только Константинопольский патриарх. Такое облачение называлось полиставрии, на котором было много крестов. Они, конечно, были вышиты, конечно, они были вышиты там, золотой или серебряной нитью, вот, но это была прерогатива исключительно патриарха Константинопольского. Но он стал ей делиться с самыми такими заслуженными архиереями. Они стали со временем делиться с настоятелями самых главных монастырей. Ну а те уж дальше поделились со священниками, со всеми. И вот так вот. Ну ничего страшного в этом нету, но я хочу сказать о том, что отношение ко кресту, оно первоначально было очень ответственным. Дай Бог, чтобы такое ответственное отношение в сердце каждого из нас ко кресту было. Вот, и к нашему призванию христианина, который должен следовать за Христом и брать в жизни крест. Вот, мы боимся страданий, боимся болезней, боимся испытаний. Вот, мы не можем их избегнуть. Они всегда приходят, они всегда нас достигают. Вот, но пускай вот в этом самом трудном в жизни, пускай нас утешает мысль о том, что и это путь Христов, который пострадал. И именно этот путь он ведет в жизнь вечную. И еще вот о символах. У египтян был символ, который называется Ан. Это крест, который по всем похож на наш христианский крест, только его верхняя линия, она завершается такой петлей. Вот. Ну, довелось узнать о том, что крест, он означал всегда пересечение миров. Вот. Мира земного, это его горизонтальные ветви, вот. И мира вот такой, который вне земной. Мир преисподний, нижний мир, и мир вышний, горний мир. И вот до Христа этот образ креста, он был таким, что человек движется по горизонтали, он не ограничен. Вот, и он сходит в бездну. В этом он тоже не ограничен. Но подняться наверх к Богу он не может. Он так мир устроен, что он всегда возвращается назад и не может достигнуть, то есть ему закрыт путь вверх, в небо, в Царство Небесное, мы бы так сказали. Вот. А крест Христов, который продолжается во все стороны свободно, он охватывает весь мир вот, земной, он освещает преисподнюю собой, потому что Христос преисподнюю сокрушил, и он дает человеку выход в горний мир. Вот. И поэтому, но все это происходит через сострадание и сораспятие со Христом. Вот. Оно разное, может быть, это сораспятие, но когда человек переносит страдания с памятью о Боге, во имя Божие, вот, перекладывает, переделывает их, переосмысляет их таким образом, как данные Богом для очищения, для прощения грехов, тогда ему путь в Царство Небесное открывается. Вот дай Бог, чтобы для каждого из нас такой путь был бы открыт. Аминь.